Радиостанция «София».
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Валерий Глебов, Клайв Льюис «За пределами безмолвной планеты». Ренсом, оказавшийся перед Уарсой, перед божеством малокандрийским, вынужден, представлять, вообще-то говоря, человеческую расу, или, по крайней мере, переводить то, что говорит перепуганный Уэстон, решивший, что его хотят, что жизнь его кончена. И вот Уэстон, как говорится, произнося последнее слово, говорит все искренне, все так открыто и откровенно, как только можно, во всех самых потаенных своих желаниях и стремлениях. И вот он, вот что суть того, что он говорит. Ренсом переводит это. Он говорит, перевел Ренсом, что это не будет порченным поступком. То есть он говорит, так можно поступить. Ему убить всех вас и переселить сюда нас. Он говорит, что ему не будет вас жалко. И опять он говорит, что они, видимо, смогут передвигаться из одного мира в другой, и всюду, куда придут, будут всех убивать. Думаю, теперь он уже говорит о мирах, вращающихся вокруг других солнц. Он хочет, чтобы существа, рожденные от нас, были повсюду, где только смогут. Он говорит, что не знает, какими будут эти существа. «Я могу оступиться», — сказал Уэстон. «Но пока я жив и держу в руках ключ, я не соглашусь замкнуть врата будущего для своей расы». Что в этом будущем, мы не знаем и не можем вообразить. Мне достаточно того, что есть высшее. Он говорит, перевел Ренсом, что будет все это делать, пока вы его не убьете. Он не знает, что станет с рожденными от нас существами, но очень хочет, чтобы это с ними стало. Закончив свою речь, Уэстон оглянулся. На земле он обычно плюхался на стул, когда начинались аплодисменты. Но стула не было, а он не мог сидеть на земле, как Дивайн, и поэтому скрестил руки на груди. «Хорошо, что я тебя выслушал», — сказал Уарса. «Хотя ум твой слаб, воля не такая порченная, как я думал. Ты хочешь сделать все это не для себя». «Да», — гордо сказал Уэстон по-малокандрийски, — «мне умереть, человек жить». «И ты понимаешь, что эти существа должны быть совсем не такими, как ты, чтобы жить в других мирах?» «Да, да, все новые. Никто еще не знать. Странный, большой». «Значит, не форму тела ты любишь?» «Нет, мне все равно, какую форму». «Казалось бы, ты печешься о разуме, но это не так. Иначе ты любил бы Хнау, где бы его ни встретил». «Все равно Хнау не все равно человек. Если это не разум, подобный разуму других хнау, ведь Малильдил создал нас всех. Если не тело, оно изменится. Если тебе безразлично и то, и другое, ни разум, ни тело, то что же ты называешь человеком? Это пришлось перевести. Уэстон ответил. Мне забота человек, забота наша раса, что человек порождает. Как сказать «раса» и «порождать»? Он спросил у Ренсома. А, нет, мне забота человек, забота наша раса, что человек порождает. Как сказать «раса» и «порождает»? Он спросил у Ренсома. То есть говорил он по-малакандрийски. «Странно», — сказал Уарса, — «ты любишь не всех из своей расы. Ведь ты позволил бы мне убить Ренсома. Ты не любишь ни разума, ни тела своей расы. Существо угодно тебе, только если оно твоего рода, такого, каков ты сейчас. Мне кажется, плотный, ты на самом деле любишь не завершенное существо, а лишь семя. Остается только оно». «Ответьте», — сказал Уэстон, когда Ренсом это перевел. «Ответьте, что я не философ. Я прибыл не для отвлеченных рассуждений. Если он не понимает, как и вы, очевидно, таких фундаментальных вещей, как преданность человечеству, то я ничего не могу ему объяснить». Ренсом не сумел это перевести, и Уарса продолжал. «Я вижу, тебя очень испортил повелитель безмолвного мира. Есть законы, известные всем хнау, жалость и прямодушие, и стыд, и приязнь. Один из них — любовь к себе подобным. Вы умеете нарушать все законы, кроме этого, хотя он как раз не из главных. Но и его извратили вы так, что он стал безумием. Он стал для вас каким-то маленьким слепым уарсой. Вы повинуетесь ему, хотя, если спросить вас, почему это закон, почему это закон, вы не объясните. Как не объясните, почему нарушаете другие, более важные законы? Знаешь ли ты, почему он это сделал? Мне думать такого нет. Мудрый новый человек, не верить старая сказка. Я скажу тебе, он оставил нам, вам этот закон, потому что порченный хнау может сделать больше зла, чем сломанный. Он испортил тебя, а вот этого скудного, который сидит на земле, он сломал. Он оставил ему только алчность. Теперь он всего лишь говорящее животное, и в моем мире сделал не больше зла, чем животное. Будь он моим, я бы развоплотил его, потому что хнау в нем уже мертв. А будь моим ты, я постарался бы тебя излечить. Скажи мне, плотный, зачем ты сюда пришел? Я сказать... Надо человек жить все время. Неужели ваши мудрецы так невежественны и не знают, что Малакандра старше вашего мира и ближе к смерти? Мой народ живет только в хондромитах. Тепла и воды было больше, а станет еще меньше. Теперь уже скоро, очень скоро я положу конец моему миру и возвращу мой народ Малильдилу. Мне знать это много. Первая попытка. Скоро идти в другой мир. Известно ли тебе, что умрут все миры? Люди уйти прежде умрет опять и опять. Ясно? А когда умрут все? Уэстон молчал. Уарса заговорил снова. и ты не спрашиваешь, почему мой народ, чей мир стар, не решил прийти в ваш мир и взять его себе?» «Хо-хо», — сказал Уэстон, — «не знать как». «Ты не прав», — сказал Варса. «Много тысяч тысячелетий тому назад, когда в вашем мире еще не было жизни, на мою Харандру наступала холодная смерть. Я очень беспокоился не из-за смерти моих Нау. Малильдил не создает их долгожителями, а из-за того, что повелитель вашего мира, еще не сдерживаемый ничем, вложил в их умы. Он хотел их сделать такими, как ваши люди, которые достаточно мудры, чтобы предвидеть близкий конец своего рода, но недостаточно мудры, чтобы вынести его. Они готовы были следовать порченным советам. Они могли построить неболеты. Малильдил остановил их моею рукой. Некоторых я излечил, некоторых развоплотил». «И смотри, что стало», — перебил Уэстон. «Сидеть в хондромитах, скоро все умереть». «Да», — сказал Уарса. «Но одно мы забыли — страх. А с ним убийство и ропот. Слабейший из моих людей не страшится смерти. Это только порченный повелитель вашего мира растрачивает ваши жизни, оскверняет их бегством от того, что вас настигнет. Будь вы подданными Малильдила, вы жили бы радостно и спокойно». Уэстон сморщился от раздражения. Он очень хотел говорить, но не знал языка. «Вздор! Пораженческий вздор!» — по-английски закричал он и, выпрямившись в полный рост, добавил по-малакандрийски. «Ты говоришь, твой Малильдил вести всех умирать, другой порченный бороться, прыгать, жить. Плевал ваш Малильдил, порченный лучше, моя его сторона». «Разве ты не видишь, что он не станет и не сможет?» — начал Уарсон, но замолчал, как бы собираясь с мыслями. «Нет, я должен больше узнать о вашем мире от Ренсома, а для этого мне понадобится остаток дня. Я не буду убивать тебя, да и скудного, ибо вы вне моего мира. Завтра ты отправишься отсюда в своем корабле». Лицо Дивайна вдруг вытянулось. Он быстро заговорил по-английски. «Ради бога, Уэстон, объясните ему. Мы здесь пробыли несколько месяцев. Земля теперь не в противостоянии. Скажите ему, что это невозможно. Лучше уж нас сразу убить». «Как долго вам лететь до Тулкандры?» — спросил Уарса. Уэстон, пользуясь переводом Ренсом, объяснил, что лететь почти невозможно. Расстояние увеличилось на миллионы миль. Угол их курса по отношению к солнечным лучам будет сильно отличаться от того, на который он рассчитывал. Даже если у них есть один шанс из 100 попасть на Землю, запасы кислорода почти, наверное, истощатся еще в пути. «Скажите ему, чтобы сразу нас убил», — добавил он. «Мне все это известно», — сказал Уарса. «Если вы останетесь в моем мире, я должен вас убить. Я не потерплю таких существ на Малакандре. Да, шансов вернуться в свой мир у вас немного, но немного не значит ничего. Выберите время отлета от нынешней минуты до следующей луны. А пока что скажите, сколько времени самое большое вам лететь». После долгих вычислений Уэстон дрожащим голосом ответил: «Если за 90 дней это не выйдет, не выйдет вообще. Мало того, они к этому времени уже умрут от удушья». 90 дней у вас будет», — сказал Уарса. «Мои сорные фифльтринги дадут вам воздух. Мы владеем и этим искусством. Дадут также пищу на 90 дней. Но они сделают кое-что и с вашим кораблем. Я не хотел бы возвращать его в небо после того, как он сядет на Тулкандру. Тебя, плотный, не было тут. когда я развоплотил моего хросса, которого ты убил. Скудный расскажет тебе. Я это делать могу, иногда, в некоторых местах. Меня учил Малильдил. Прежде чем ваш небо-лед поднимется, мои сорны кое-что сделают с ним. Через 90 дней он развоплотится и станет тем, что у вас называется ничто. Если этот день застигнет его в небе, ваша смерть не станет горше. Но уходите из корабля, как только опуститесь на Тулкандру. Теперь уведите этих двоих, а сами, дети мои, идите куда хотите. Мне надо поговорить с Ренсомом. Всю вторую половину дня Ренсом отвечал на вопросы. Мне не позволено записывать этот разговор, кроме заключительных слов Уарсы. Ты раскрыл передо мною больше чудес, чем известно во всем небесном мире. После этого они говорили о самом Ренсоме. Ему был предоставлен выбор — остаться на Малакандре или отважиться на отчаянное путешествие к земле. Он долго мучительно думал и в конце концов решил отдаться на произвол судьбы вместе с Уэстоном и Дивайном. «Любовь, как ее понимаем мы, — сказал он, — это не самый главный закон. Но ты, Уарса, говоришь, что это закон. Если мне не жить на Тулкандре, лучше мне совсем не жить». «Ты сделал правильный выбор, — сказал Уарса, — и я скажу тебе две вещи. Мои люди заберут все чужеродные орудия с корабля, но одно оставят тебе. И Эльдилы глубоких небес будут рядом с вашим кораблем до самого воздуха Тулкандры, а порой и после. Они не позволят двум другим убить тебя». Ренсому в голову не приходило, что Уэстон и Дивайн могут убить его, чтобы сэкономить пищу и кислород. И он поблагодарил Уарсу. Потом великий Эльдил отпустил его, сказав: «Во зле ты не повинен, Ренсом, повинен лишь в боязливости. Путешествием этим ты наказываешь себя сам, а, быть может, излечиваешь. Тебе придется или сойти с ума, или быть храбрым. Но я налагаю на тебя обязательства. Ты не должен спускать глаз с Уэстона и Дивайна даже там у вас. Они могут натворить много зла и в вашем мире, да и вне его пределов. Из твоих рассказов я понял, что есть эльдилы, опускающиеся в ваш воздух прямо в самый оплот порченного. Ваш мир не наглухо закрыт, как думали мы, в нашей части небес. Смотри за этими двумя порченными. Будь храбр. Не уступай им. Если будет нужно, кто-то из наших придет на помощь тебе, и тебе их покажет Малильдил. Может статься, даже мы снова встретимся, пока ты еще во плоти. Ведь не без промысла Малильдила мы повстречались с тобой сейчас, и я столькому от тебя научился. Наверное, это начало новых переходов между небесами и мирами, и из миров в миры. Хотя и не так, как надеялся плотный. Мне позволено сказать тебе, что году, в котором мы сейчас, однако небесные годы не совпадают с вашими, суждено стать годом потрясений и огромных перемен. Осада Тулкандры близится к концу. Грядут великие события. Если Малильдил не запретит мне, я не останусь в стороне. А теперь прощай». Сквозь огромную толпу разнообразных обитателей Малакандры прошли на следующий день три человеческих существа, начиная свой страшный путь. Уэстон был бледным и осунувшимся после ночи, проведенной за вычислениями, достаточно запутанными для любого математика, даже если бы от них и не зависела его жизнь. Дивайн вел себя шумно и беспечно, до истерики. За эту ночь он изменил свое мнение о Малакандре благодаря открытию, что туземцы умеют изготовлять алкогольный напиток. Он даже попробовал научить их курить, но хоть как-то восприняли это только пфифлетринги. У него трещала голова, впереди маячила смерть, и он за все разом отыгрывался на Уэстоне. Оба партнера возмутились, что из космического корабля убрали оружие, но в остальном все соответствовало их пожеланиям. Примерно через час после полудня Рэнсом в последний раз окинул взором голубые воды, багровый лес и зеленые стены знакомого Хондромита вдалеке и последовал за остальными на корабль. Перед тем, как закрыть люк, Уэстон предупредил их, что нужно будет экономить воздух. Во время полета не двигаться без необходимости, разговоры запретить. «Я буду говорить только в экстренных случаях», — сказал он. «А все-таки, слава Богу!» — последнее, что сказал Дивайн. И они задраили люк. Рэнсом сразу же пошел вниз, где была его каюта, и растянулся на окне, поскольку в таком положении все было вверх ногами. Он удивился, очнувшись уже на высоте в несколько тысяч футов. Хондромит стал всего лишь багровой линией на розовато-лиловой поверхности. Они находились над стыком двух хондромитов. Один из них был, очевидно, тот, где жил Рэнсом, другой, где располагался Мельдилорн. Долина, по которой он когда-то срезал угол между хондромитами, сидя на плечах Эликана, была почти не видна. С каждой минутой уменьшаясь, хондромиты все лучше были видны. Длинные прямые линии, иногда параллельные, иногда пересекающиеся или образующие треугольники. Ландшафт становился совсем геометрическим. Промежутки между пурпурными линиями казались абсолютно плоскими. Прямо внизу он узнал по розовому цвету замершие леса. А на севере и востоке огромные песчаные пустыни, о которых рассказывали ему Сорны, бесконечные пространства желтизны и охры. На западе показались зеленовато-голубые пятна, как бы утопленные ниже уровня окружающей Харандры. Он решил, что это лесистая низменность пфифлетрингов, или, скорее, одна из них, потому что теперь такие же пятна стали появляться везде, то в виде узелков на стыках хондромитов, то очень протяженные. Получается, что все его знания о Малакандре сиюминутны, ограничены, односторонние. Как если бы Сорн, проделав 40 миллионов миль и попав на Землю, прожил бы там все время между Уортингом и Брайтоном. Он подумал, как мало может рассказать о своем потрясающем путешествии, если останется в живых. Поверхностное знание языка, несколько пейзажей, смутные сведения из физики, но где же статистика, история, подробный обзор внеземных условий? Вот что надлежало бы привезти с собой из такого путешествия. Например, хондромиты. Сейчас с высоты их геометрическая правильность перечеркивала все его первоначальные впечатления, будто это естественные долины. Нет, это гигантские инженерные сооружения, завершенные, похоже, до того, как началась история человечества. До того, как началась история животного мира. А он об этом не узнал ничего. Или все это только мифы? Конечно, это покажется мифом, когда он возвратится на Землю. Если возвратится. Но в памяти еще так свежо присутствие Уарсы, что пока что сомневаться не приходится. Ему даже пришло в голову, что за пределами Земли само различие между историей и мифологией не имеет смысла. Эта мысль загнала его в тупик, и он снова посмотрел на пейзаж внизу. Пейзаж, с каждой минутой все больше походивший не на пейзаж, а на диаграмму. С этого времени с востока вдоль красноватой охры Малакандрийского мира стало расплываться пятно, гораздо больше и намного более темное, причудливой формы, с длинными руками или рогами, распростертыми в стороны, и чем-то вроде залива между ними, подобного вогнутой стороне полумесяца. Пятно все росло и росло, казалось, длинные темные руки раскинулись, чтобы охватить всю планету. Вдруг в середине темного пятна он увидел яркую светящуюся точку и понял, что это вовсе не пятно на поверхности планеты, а черное небо, показавшееся за ней. Плавная кривая линия очерчивала ее диск. И тут в первый раз с начала путешествия его охватил страх. Медленно, все же не так медленно, чтобы этого нельзя было заметить, темные руки вытягивались все дальше и дальше вокруг светлой поверхности и соединились, наконец. Перед ним висел круглый диск в черной раме. Долгое время слышался слабый стук метеоритов, окно, в которое он смотрел, находилось уже не строго внизу. Его руки и ноги, такие теперь легкие, двигались с трудом, и он очень хотел есть. Ренсом посмотрел на часы. Зачарованный, он просидел на одном месте почти 8 часов. Он кое-как добрался до солнечной стороны корабля и отшатнулся, почти ослепленный сверканием. Ощупью нашел он темные очки в своей старой каюте и взял себе поесть и попить. Уэстон жестко ограничил их и в этом, и в другом. Потом он заглянул в руку управления. Оба партнера замерли перед какой-то металлической пластинкой. На ней было тонкое, чуть-чуть вибрирующее покрытие из кристалликов и мелких проводков. Ренсом они не заметили. До конца их молчаливого пути корабль оставался в его распоряжении. Ренсом вернулся на темную сторону. Покинутый мир висел в усыпанном звездами небе и был не крупнее нашей земной луны. Цвета еще можно было различить. Красновато-желтый диск, испещренный зеленовато-голубым и увенчанный белым на полюсах. Он увидел 2 крошечные малакандрийские луны. Они явно двигались, и подумал, что это лишь тысячная часть того, что он не замечал, когда был там. Он заснул и проснулся, и увидел, что диск все еще висит в небе. Теперь он был меньше луны. Краски стерлись, остался лишь слабый равномерный оттенок красноты. Даже свет от него был теперь уже не намного ярче, чем свет бесчисленных звезд. Это была уже не Малакандра. Это был всего лишь Марс. И Ренсом опять погрузился в рутину сна и наслаждения, перемежая их работой над малакандрийским словарем. Он не велик, что их приключение почти наверняка закончится незаметной гибелью в глубинах космоса. Но он уже не мог называть это космосом. Были минуты холодного страха. Они становились все короче и растворялись в священном трепете, перед которым личная судьба казалась совершенно несущественной. Он не ощущал себя и своих спутников островком жизни, пересекающим пропасть смерти. Наоборот, за пределами маленькой железной скорлупки, в которой они мчались, ждала жизнь, ежеминутно готовая ворваться внутрь, и если она убьет их, то избытком жизненной силы. Он страстно надеялся, что если им суждено погибнуть, то это будет развоплощение, а не удушье. Выйти, освободиться, раствориться в океане вечного дня казалось ему порой более желанным, чем вернуться на землю. И тот душевный подъем, который ощущал он, впервые пересекая небеса, был сейчас в 10 раз большим, ибо он верил, что пропасть полна жизни в самом буквальном смысле слова. Она полна живых существ. Я так это все продекламировал, что кажется, что уже совсем финал. Нет, еще кое-что есть прочитать. Так что давайте встретимся у нас в Златоусте и продолжим знакомиться с повестью Клайва Льюиса «За пределами безмолвной планеты».